Из этих мыслей Елены Рерих следует очень важная вещь. Вы запомнили? Относительность всех понятий. Относительность понятий добра и зла. И вот сама Елена Рерих этим активно пользуется. Теософия разрешает ложь. Сама Елена Рерих прямо пишет так. «Мы нуждаемся в прикрытии внешними щитами от невежд». Внешние щиты. Внешне мы будем взглядеть, что мы христиане, а по сути нет. И вот конкретный совершенно пример. В одном из писем Елена Рерих описывает такой случай. В американском теософском обществе во время семинара учитель, ученик Рерихов, предложил слушателям такой вопрос для развития их сознания. Представьте себе, по улице идут два человека. Один из них бомж, пьяница, и он вот так вот по синусоиде идет по тротуару. А сзади него идет очень уважаемый человек, известный банкир, предприниматель, филантроп. И вдруг на какой-то каком-то зигзаге пьяницу выносит на мостовую, и на него мчится огромный грузовик. Теософ спрашивает публику, что должен делать в этом случае банкир? Должен ли он попробовать спасти и вытащить этого пьяницу из-под колес грузовика или нет? У меня вопрос. Насколько я представляю, здесь есть представители теософского общества, рериховского общества. Я прошу вас, дайте вы сами ответ на этот вопрос. Нет, ну здесь же, я думаю, есть люди, которые готовы. Что должен сделать? Не слышу. Должен спасти. По Рериху. Хорошо, я вам сейчас... Вы плохо знаете Елену Рерих. Да, конечно. Итак, письма Елены Рерих, том 2. Страница 362-363. Учитель-американец утверждал, значит, вопрос, должен ли был фабрикант бросаться спасать нищего и рисковать при этом жизнью, или же он был прав? Учитель-американец утверждал, что фабрикант, несший на себя ответственность за существование множества рабочих, поступил правильно, охранив свою жизнь. В обществе поднялась буря негодования, и утверждалось, что человек не должен рассуждать, но обязан жертвовать собой ради ближнего. Конечно, пишет Елена Рерих, подобные сознания еще не вышли из приготовительного класса и не могут понять, что каждая жертва должна быть осмыслена. Было бы тяжкой утратой для всего человечества, если бы люди, несущие благо всему человечеству, безрассудно рисковали своей жизнью. Но если мы будем говорить массам, то мы должны сказать, что человек всегда и во всем должен спешить на помощь своему ближнему. Так, господа, кто из нас лучше знает учение Рерихов? Я вам говорю, письма Елены Рерих, том 2, страница 362-363. Это Минск, 92-й год издания. Есть. Следующая вещь. Значит, то, что полезно для нашего дела, то позволительно. Позвольте привести вам из Клизовского суждения. Человек может не признавать никаких богов. Он может обладать даже пороками. Но если он содействует эволюции, он будет невредим. И наоборот, он может почитать и поклоняться всем богам. Может исполнять все церковные обряды. Может каяться в своих грехах хоть каждый день и молиться с утра до вечера. Но если он враг эволюции, под эволюцией, как вы понимаете, Рерих всегда имеет собственное учение, то он враг светлых сил и сотрудник темных, ибо когда настало время поразить главного врага эволюции человечества, то будут поражены все слуги его, как сознательные, так и бессознательные. А, кстати говоря, знаете ли вы, кто враги теософии Рерихов? Ведь теософия же, она всех объединяет. У нее, в принципе, не может быть врагов, правда? А тем не менее... Посмотрите какую-нибудь газету «Знамя мира», например. Рериховское общество издает. Новосибирский активно в Москве распространяет. Там в каждом номере ругань с кем-нибудь, вплоть до международного общества Рерихов, с госпожой Шапошниковой. Но, впрочем, ладно, Шапошникова, бог с ним. А Клизовский пишет очень интересно. К числу тайных и, следовательно, наиболее опасных врагов теософии принадлежит антропософия и ее последователи. Речь идет о Штейнере. Хотя ни само учение антропософии, ни ее последователи не выступают открыто против теософии, но в этом и заключается главная опасность и большой вред ее. Западный мир верит в то, что Христос – единый Сын единого Бога. Штейнер оставляет в силе это заблуждение. Вот видите? Значит, даже оккультист, но если он что-то доброе говорит о Христе, это враг. Это Клизовский, «Основа миропонимания новой эпохи», Рига, том 1, 90-й год, страница 304. Пожалуйста, проверяйте цитаты. А, кстати говоря, я могу вам сказать, что в 10-м номере «Нового мира» выходит моя большая статья о Рерихах. Вот. И я почему об этом говорю? Там, конечно, вы сможете это почитать, но дело в том, что в традициях «Нового мира» сверять все цитаты, все ссылки, все факты и даты, которые есть в статье. У моего редактора ко мне претензий не было. Так, ну что же, насчет теперь обманов. Значит, вот, например, Елена Рей в «Агни-йоге» говорится так, в самой «Агни-йоге»: «Мы называем разрушение созиданием, если есть сознание о будущем». Обманывать можно, можно разрушение называть созиданием. Ну а теперь посмотрим немножко. Я вновь задам вопрос. Насколько веротерпимы Рерихи? Насколько? Значит, они призывают к миру всех религий. К плюрализму, как будто бы говорят. Зададим несколько вопросов. Первый. Признает ли учение Рерихов, что есть много путей к истине? Вопрос опять к рерихианцам. Признает ли рериховское общество и учение? Да-да-да, пожалуйста. Рад познакомиться, спасибо. Нет. Видите ли, дело в том, что выбор формы работы зависит от меня. Я на самом деле не зал вызываю на дискуссию. Я был бы очень рад, если бы вы подошли к микрофону. Сюда. Да, и мы бы вели дело. И вот поэтому к вам я задал конкретный вопрос. На ваш взгляд, рериховское учение предполагает плюрализм или нет? Есть ли много путей к истине или есть только один путь к истине? Конкретный вопрос я вам задал. Не к залу, а к руководству Екатеринбургского рериховского общества. Я же сказал, что я знаю, что вы в зале, и поэтому к вам адресую свой вопрос. Нет, простите, выбор жанра – это от меня зависит. Нет, вы не можете навязывать мне жанр. Это же смешно. Ну хорошо, ладно. Просто, скажем так, хотя бы просто аудитория не даст мне соврать и поймает меня на обмане. Все согласны, что рериховская пропаганда публичная заявляет, что позиция рериховского общества плюралистична, признает множество путей истины и множество обликов истины. Теперь тексты Елены Рерих. Действительно, если к единому свету един путь через владыку, то лишь крайнее невежество доводит разрушение этого единственного пути. Это Агни-йога. Помните, якорь один, свет один, и когда протекает большая битва, тогда непростительно нарушать строй. «Буду очень суров, ибо время не терпит». Это из иерархии. Все должны знать, что щит владыки может быть только там, где его доверенные. Это оккультная аксиома. Существует лишь одна иерархия света, и, конечно, эта иерархия и есть трансгималайская иерархия. Это из писем Елены Рерих, тоже том 2, страница 13. Итак, на публику много, на самом деле только там, где наша иерархия, только там мы. О христианстве. Как относится христианство к христианству Рерихи? Из писем. Церковники – это ханжи и изуверы, прикрывающие свои темные делишки кождением и коленопреклонением. Как сказано в учении после Оригена, ложная вера христианства начала расти. Человечество загрязло в пережитках, в старом мышлении. Так дух смещающихся народов тлеет на уходящих энергиях, как ханжество и суеверие. Основа этого тления – церковь, которая сеет ужасы непозволительно. Замечательно, что в суеверии церковь обвиняет адепт оккультизма. Совершенно неприкрытых суеверий как раз. По мысли Елены Рерих, быть христианином значит, цитирую, «записаться в узкие сектанты, примкнуть к силам тьмы». В чем проявляется темнота христиан? Вы думаете, в том, что мы какие-то книжки не читаем, поэтому мы темные? Нет. Темнота наша в том, что мы верим в воскресение Христа. Вот в чем темнота. И сейчас имеются люди, образованные и даже считающиеся учеными, которые верят, что в день страшного суда они воскреснут в своем физическом теле. Чем объяснить такое самоодурение? Гипнозом или атавизмом? Итак, вера в телесное воскресение Христа – то, на чем основана изначальная проповедь апостолов. Это самоодурение. Именно люди, одуревшие, заполняют храмы в пасхальную ночь. Главное невежество христиан, как вы думаете, в чем? Вы мне не поверите, но это из треть из отдельного тома писем до издания. Называется издание «Письма Елены Рерих 1932-1955 года, Новосибирск, 1993 год, страница 42. Христос не был Мессией. Христос не был тем обещанным писанием Мессии. Итак, замечательным образом рериховская интерпретация христианства слилась с иудаизмом. Йешуа – это максимум Йешуа, и ничего больше. Отнюдь даже не Мессия, не то что Спаситель и так далее. Что касается Клизовского, можно сказать, что христианский никейский символ веры, да, помните, «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли», да? Можно сказать, что христианский никейский символ веры есть сплошное заблуждение. Ни одно из положений символа веры о Боге Сыне не соответствует истине и является результатом фантазий и легенд. Понимаете, не обрядовая, простите, разница между нами, а в самой сути нашего вероучения. А вот, например, какое, помните ли вы или уже забыли, письмо, которое Рерихи привезли вождям Советского Союза. Это письмо не забыто еще, церковь его помнит. «В Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей материи». Потрясающее свидетельство, что диамат – это и есть истинное учение Махатмы. «Вы признали ничтожность личной собственности». Гайдару надо нажаловаться. «Вы угадали эволюцию общины. Вы преклонились перед красотою». Это большевики преклонились перед красотою. «Вы принесли детям всю мощь космоса. Мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии». Простите меня, надо вообще совести не иметь, чтобы в момент, когда тысячи христиан всех конфессий уничтожаются в России, и не только христиане, и раввины, и муллы, все служители монотеистической религии, в это время посылать им приветственное послание. Я понимаю, когда митрополит Сергий в 27-м году, после третьего ареста и третьей отсидки, когда ему сказали, что или ты подписываешь декларацию о признании советской власти, или все арестованные священники расстреливаются. Я понимаю, митрополит Сергий подписал этот гимн советской власти. Но Рерихам-то что угрожало? Они-то за границей было. Значит, внутреннее родство, общий предмет ненависти. Вот это да, естественно, ничто так не соединяет, как наличие общего врага. Ну ладно, может быть, Елена Рерих к христианам просто плохо относится. Давайте посмотрим дальше. Я, помните ли вы, мы с вами немножко говорили о о язычестве, о том, что в библейской картине мира место обитания падших духов – это космос, это небо. Была об этом у нас речь? Была. А теперь скажите, пожалуйста, как с точки зрения Библии можно оценить такого рода суждения, где, вы помните, да, как называется существо, которое диктует свои откровения Махатмам? Владыка космоса. Космократорис. Тот самый Космократорис, которым Христос сказал, ныне изгнан князь мира сего. Владыка космоса, есть буквальный перевод Космократорис. И вот этот владыка космоса, что же он говорит о Христе, о Боге? Для начала письма Махатмам. 153 письмо, если кто захочет проверить, 153 письмо из письма Махатмам. Существуют коганы тьмы. Это не то, что называют дьяволами, но несовершенные разумы, которые никогда не войдут в число чистых планетных разумов. Свету тхиан-коганов, это светлые планетные разумы, так у них называются, противопоставляются мамо-коганы и их разрушительный разум. Они, то есть эти мамо-коганы, те боги, которым индусские, христианские, магометанские и все другие фанатические религии и секты поклоняются. Мамо являются олицетворениями вроде Шивы и Иеговы и других выдуманных чудовищ с невежеством в их хвосте. И дальше, в следующем письме. Бог христиан – это небесный тиран. Скажите, пожалуйста, недостаточно ли этой характеристики, чтобы понять, какого рода дух стоит за откровением Владыки Космоса? Если Бог христиан, там пишется, Бог христиан – это небесный тиран с невежеством в хвосте. Как вы понимаете, если Иегова оказывается здесь, то уж, простите, иудеи, ну никак уж не объединятся с Рерихами. Если и мусульманские, здесь сказано фанатические религии, то и мусульман, отнюдь рерихианцы не объединились с собой. Может быть, индуизм? Ну, про Шиву вроде здесь тоже сказано отнюдь нелестно. А вот другое место. Из писем Елены Рерих. Истина. Брамины сейчас являются паразитами на больном организме Индии. Индия, изгнав буддизм, предпочла рабство. Очень ценная фраза. Дело в том, что действительно ценная, потому что сегодня, к сожалению, людям кажется, что буддизм – это индийская религия. Ничего подобного. Индия буддизм не приняла. И на это были свои основания, мы завтра об этом поговорим. Почему Индия, страна действительно древней и великой религиозной традиции, ужаснулась буддизму и изгнала его? Вот. Ну ладно, может быть, буддизм хорош с точки зрения Рерихов. Да ничего подобного. Буддизм и ламаизм, так же, как и христианство, мало имеет общего с истинным учением их основателей. Конечно, современные далай-ламы настолько далеки от высокого понятия духовных водителей, что лишь невежественные массы верят, что они являются высокими воплощенцами. Ну что же, отсюда в достаточной степени ясно, что ни одна религия человечества, реально насущная, не может быть воспринята Рерихами, и, как говорится, ремонту, восстановлению не подлежит. Они все должны быть отменены для того, чтобы очистить место единственной иерархии, трансгималайской иерархии во главе с Рерихом. Но вы думаете, что они мирно живут хотя бы между собой? Ничего подобного. Вот, пожалуйста, что пишет Елена Рерих о друзьях-теософах. Что пишет Клизовский о Штейнере, мы знаем. Елена Рерих. Штейнер к концу жизни сошел с пути света, и храм его был уничтожен разящим лучом. В другом месте. Особенно ужасна книга совместного творчества «Безант» и «Лидбитера». Я редко встречала что-то равное по безвкусию, кощунственности и лживостью. Далее. Книга Шюре полна самых великих нелепых заблуждений. Это же гранды оккультной литературы. Но даже с ними Рерихи не могут ужиться. Странный, интересный вопрос. Почему, спрашивается, Рерихи считают возможным вот так просто клеймить всех, кого угодно, но едва только христианин попробует сказать, простите, мы не одно и то же, тут же раздается вопль, как вы нетерпимы. Мы только что видели страшную терпимость самих Рериков. А есть, впрочем, одна мысль у Елены Ивановны, под которой я полностью подписываюсь. Я с ней полностью согласен. Она о вас, дорогие екатеринбуржцы. Да-да. На мировой книжный рынок, я вставляю себе екатеринбургский, выброшены сейчас тысячи руководств, указывающих легкие способы, как механическим путем развить в себе скрытые низшие психические силы. Истинно, эти невежественные и безответственные писатели работают на стороне темных сил, которые ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей и тем получить доступ к ним и через них приобщиться к земной жизни для проведения своих темных планов. Так все книги, широко выдающие способы механических достижений тех или иных психических явлений, нужно рассматривать как очень вредные. Абсолютно согласен. Это про трансцендентальную медитацию, про современный кришнаизм. Я не говорю о традиции почитания Кришны в Индии, а вот американский его вариант, кстати, вот, он, конечно же, крайне примитивен. Вот, и так далее, и тому подобное. Махариши и прочие, Омманта и прочее. Так тогда возникает вопрос, а сколько настоящих-то людей на Земле, с которыми Елена Рерих действительно согласна и живет с ними душа в душу? Елена Ивановна отвечает так: наберется ли сотня таких счастливцев, не знаю. Когда-то давно сказано, что истинно знающих духов не больше сотни на всем протяжении нашей планеты. Эти вот, есть некоторые сотни духов, которые все знают, и они вновь и вновь воплощаются и учат людей уму-разуму. Но вы думаете, что они сами люди? Ошибаетесь, это пришельцы с Венеры. Елена Рерих пишет так: «Очень мало каких-либо значительных воплощений остается на долю землян». Ну хорошо, ладно, с религией получается сложно. Но ведь есть же другие пути межчеловеческого общения и единения. Ну, может быть, религии разделяют людей. Но наука-то – это общечеловеческий язык. Наука должна соединять. Поэтому меня, естественно, заинтересовало. А что Елена Ивановна пишет о науке? И вот здесь, я думаю, профессора и студенты, и уважаемая аудитория должны получить мощный импульс к развитию своей мысли. Внимание! Земной человек еще очень груб по сравнению с обитателями, скажем, Юпитера и Венеры. Пчелы и муравьи были принесены великим учителем с Венеры в назидание человечеству. Пшеница была принесена Изиду и с Венеры. На Венере совсем нет насекомых и хищников. Там настоящее царство полетов. Летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Ну, вопрос, конечно, к астрономам. Пусть они нам расскажут, каких там птиц поймали наши станции. Вот. Но меня интересует вот вопрос. Если с Венеры на Венере нет совсем насекомых, да, пишет, на Венере совсем нет насекомых и хищников, то откуда пчелы и муравьи-то там взялись, которых принесла нам Изида? Вот. Но это особенность такого оккультного вот, потока сознания, который не думает о том, что сказано о странице раньше. Что касается... Тихо-тихо. В зале, может быть, есть преподаватели биологии. Вы задумайтесь, вы должны пересмотреть всю свою концепцию согласно указанию Агни-йоги. Согласно всем древним эзотерическим учениям, человекообразный вид обезьян произошел от совокупления человека с самками животных. Вот, это вот надо обязательно учесть. А человеки-то откуда взялись? А человеки начали... произошло из-за того, что пришельцы с Венеры начали размножаться. Среди них были духи обоих полов. Да, вот это очень интересная вещь. Это вот типично оккультная штучка – размножение духов. Вы помните, такие суккубы и инкубы, такое в средневековом духоведении. Вот в данном случае, простите, за что продал, за то продаю. Вот Фома Аквинский, он человек поразительный совершенно, он вот всюду ищет логики и ясности. И вот как бы вот существует представление о том, что эти духи могут размножаться, и в том числе через людей, что люди могут рожать, скажем, женщина может зачать от беса. Как? И вот Фома Аквинский начинает думать, интересный вопрос. И приходит к выводу, и пишет в «Сумме теологии», что сначала бес является в виде, по-моему, суккуба, в виде женщины. Он в таком виде прельщает мужчину и как бы вызывает у него семя извержения. А потом, взяв это семя, он притворяется мужчиной и соблазняет женщину, и, соответственно, осеменяет ее. Вот так появляются люди. Согласно, очевидно, и учению Рерихов точно так же. Чего вы тут смеетесь? Елена Рерих, однажды латышская интеллигенция, вы знаете, Рига была в межвоенный период центром рериховского движения. Латышская интеллигенция как-то возмутилась вообще всеми этими вещами и попробовала как-то сказать фи, чем утешает Елена Ивановна родного Клизовского? Поменьше обращайте внимание на мнение всяких умников. Они как мыльные пузыри. Я не согласна назвать противников чаши Востока даже рассудочно умными. Труднее всего увидеть в наших противниках наличие какого-либо ума. Ну что же, значит, в светлом будущем нас ждет неслыханное развитие. Ну а теперь интересный вопрос. Ведь дело в том, что Агни-йога отнюдь не претендует на статус духовной культуры. Она добивается чего-то большего. Она добивается власти. Власти над человечеством. И вот тогда возникает вопрос, дорогие братья, а что вы нам несете? И вот теперь посмотрим, что нас ждет в будущем. Ну, что касается науки. Владыка Шамбала говорит так. Наука распухла от предрассудков. Тот, кто обеспокоен торжественностью утверждений, тот понимает науку как логово мещанства. Тому, кто мыслит о новом мире, тому нет вреда от ползающих гадов. Язык замечательный, правда? Такой человеколюбивый, замечательный, открытый, ползающие гады. И в новом мире не место. Мы в клешах в коммунизм пускать не будем. Так возникает вопрос, если есть ползающие гады, как же новый мир строить? И вот тогда возникнет вопрос. Однажды, это не за горами, к власти в России и во всем мире придут сторонники теософии. Сие будет. И возникает вопрос, как? Есть ли у них готовые проекты перестройки общества? И вот в Агни-йоге Елена Рерих пишет так. Однажды один корреспондент ей написал, бедняга, он на христианстве воспитан, он говорил ей так, как и прежнее писание, Агни-йога не дает прямых и исчерпывающих указаний, как и что делать. Елена Рерих ему пишет, это заблуждение. Именно Агни-йога дает самые прямые и определенные указания, что делать. Что же это за указания? Ну, например, можно преследовать невежество, но особенно следует казнить суеверие и ханжество. Вы думаете, речь идет о чисто духовном преследовании, о дискуссии, полемике и так далее? Ничего подобного. Казнить так казнить, четкие определенные. Вот, например, из писем. Не нам в наш век жестокости и растлений говорить о жестокости Моисея. Там речь идет разбор случая, когда, скажем, Моисей проводит децимацию среди израильтян, поклонившихся тельцу. Елена Рерих пишет так. «Назовете ли вы уничтожение диких зверей, угрожающих пожрать домашних животных жестокостью, мстительностью и так далее? А среди выведенных из Египта представителей израильского народа немало было именно таких необузданных звероподобных, и вождю нужно было спасти от них лучший элемент». Совершенно замечательно. Терминология, правда? Лучшие элементы, вредные элементы и так далее. Вождь. Между прочим, где-то в этом мае у меня была замечательная поездка в Германию со знакомым вам всем человеком Евгением Ткаченко, бывшим ректором вашего университета, сейчас министром просвещения России. Проректор он был, да? Ну ладно. Вот. Так вот, там у нас получился с ним замечательный совершенно триалог. Среди организаторов конференции была лютеранская церковь Германии. И вот как-то после рабочего дня мы сидим в баре и ведем разговор, и немецкий пастор, профессор спрашивает меня, какие сейчас отношения школы и церкви в России. Тут же сидит Ткаченко. И я получаю возможность сказать Ткаченко все, что я думаю о его ведомстве. Я ему поясняю, что вот на самом деле у нас крайне интересный эксперимент делается в России. У нас церковь отделена от школы очень интересным образом. Вот такой заборчик стоит, в котором расстояние между штакетинами такие, что православный слон сквозь них не пролезает, а моськи типа сект проходят элементарно. И совершенно открыто оккультные сатанинские секты приходят в школы, все нормально. И дальше я несколько вопросов ему задаю. Вот вы скажите, дорогой пастор, это может быть на взгляд меня, там, православного фанатика, фундаменталиста, такое-то движение является антихристианской сектой. Он тут же говорит, скажет, там, речь идет о саентологии Хаббарда. Он говорит, да нет, ну что вы. У нас в Германии часть Конституционный суд занимается сектой Хаббарда, они нарушают права человека. Я кланяюсь господину Ткаченко и говорю, да, а вы знаете, господин пастор, а у нас они действуют на базе Московского государственного университета официально, у них там поклонистский центр. И дальше говорю, а вот скажите, как вы относитесь к вальдорфской педагогике, я его спрашиваю, к секте Муна? Он говорит, ну что вы, это антихристианская однозначная секта, у нас их на километрах к школам не подпускают. Я говорю, да, у нас вот министерство распространяет учебник «Мой мир и я, Муницкий», всячески насаждает это в школах. А вот еще, господин пастор, скажите, к вальдорфской педагогике Штайнера как вы относитесь? Да, это антропософия, близко к теософии. У нас-то в Московском департаменте образования прям зазывают. Департамент обязывает по вальдорфским методикам преподавать. Пастор мне говорит: ну что вы, прежде всего теософия – это антисемитская российская теория. И дальше он мне на следующий день принес журнал, в котором действительно один из профессоров из Голландии, Эмильман, написал прекрасную статью, в которой показывает действительно нацистский, антисемитский характер идеологии Штайнера и Блаватской. И у меня поэтому после этого говорю: господин Ткаченко, слушайте, ну чтобы хотя бы не обвиняли Россию в государственной поддержке антисемитизма и расизма, может быть, вы все-таки обуздаете рериховские центры и прочее. Так вот, теософия Рерихов также является однозначно российской доктриной. Вы же помните, в центре их доктрины стоит утверждение о том, что рождается новая раса. Развитие человечества идет от расы к расе. И вот, например, Елена Рерих пишет так: во всех теософических книгах можно найти указание, что шестая раса собирается в Америке. Это новая раса, это раса бога-человеков. Елена Рерих пишет, в Агни-йоге пишется так: бога-человек – творец огненный, бога-человек – носитель огненного знака новой расы. Это же все чисто ницшевские мотивы, ницшеанские. И вот возникает вопрос, скажите, а как с идеологией Ницше, вот без дураков, как вы понимаете, вот сейчас Ницше – это не запретный плод. Его можно читать спокойно, совершенно дискутировать, и все-таки действительно понятно, что тяжелый, тяжелый автор, дух там действительно антихристианский, антигуманный. Так как же все-таки, если та или иная доктрина пропагандирует ницшеанство? Это что, гуманизм? А Елена Рерих пишет так, о книге «Так говорит Заратустра». «Как я люблю эту книгу!» – пишет Елена Рерих. «Конечно, многие, прочтя ее, возмутились, но таким сознанием трудно будет войти в новый мир». Опять все та же. Ну хорошо, ладно, может быть, свои слова Елена Рерих адресует не полиции, а просто в область духовной дискуссии. И вот здесь ничего подобного. Именно к полиции. В ее письмах упоминается будущий государственный строй, отмеченный манизмом религиозного культа. «Государство должно изгонять закоренелых невежд». Это вот этот новосибирский том писем, 447-я страница. «Близится время, когда стоящие во главе стран начнут поддерживать в государственном масштабе все просветительные созидания, в смысле их собственные. Вожди будущего будут назначаться не безответственными массами, но иерархией света и знания». Так что, господа демократы, вы сами подумайте, что ведь на самом деле это некоторая теократическая тоталитарная модель. Не безответственные массы должны выбирать вождей будущего, а гималайская иерархия света и знания. Этот режим не собирается приходить к власти просто мирным путем. В Агни-йоге об этом говорится так: «Учитель любил битвы и знает, что они наполняют энергию космоса. Слабость и непротивление злу не для нас. Гибель мира от полумер и от непротивления злу». Или смотрите, это из писем. «Неправы те, кто считают нашу общину молитвенным домом. Неправы те, кто называют твердыню нашу рабочей мастерской. Неправы, кто находит общину изысканной лаборатории. Наша община – это военный стан, знамя завоевателя». Ну, естественно, на войне, как на войне. И Елена Рерих, между прочим, специально указывает: знаменитое рериховское знамя – это не знамя мира, это знамя войны. Зачитать вам цитату? «Относительно знамени мира вы пишете, что некоторые люди будут против него, ибо не симпатизируют пацифическим идеям. Но почему же они берут лишь одну сторону знамени? Ведь самый пакт, пакт о знамени, прежде всего говорит о знамени во время войны. Наиболее выдающиеся военные авторитеты Франции и Америки первые высказались в пользу практичности знамени». Ну, а на войне, вновь скажу, как на войне, допустимы любые жертвы. Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей. Цель оправдывает средства. Это опять же из третьего тома писем, 285-я страница. Кстати говоря, написав это, она тут же пишет: при публикации постарайтесь изъять эту мою фразу. Тут же. Ну, а впрочем, дальше опять говорит: а знаю, что выдержки из моего письма вызвали разные комментарии. Ну и что из этого? Есть такие группы двуногих, похвала которых может только унизить и замарать, так пусть лучше нападают. Вы понимаете, здесь ведь действительно многое можно сказать о человеке по тому, каков его жаргон. Ведь вы посмотрите, вот все это идет, группа двуногих, двуногие хвостатые, невежественные массы, вредные элементы и так далее. То есть, ну, понимаете, я понимаю, когда Елена Рерих говорит языком бухаринской правды. Но почему владыка космоса говорит на том же самом языке? Что же произойдет в будущей державе? Когда эта держава света будет установлена, то иерархия, вожди, назначенные иерархией света, предложат нам выбор. Поймите, родные, что каждая клеточка вашего существа должна трепетать радостью исполнения высшей воли. Или всякое невежество, где бы оно ни проявлялось, должно быть обнаружено и по возможности искоренено. Как именно что надо искоренить? Ну, во-первых, надо все строить на началах дисциплины. Дисциплина есть начало всего знания и всей мощи. Благосостояние народов складывается около одной личности. Я напомню, это письмо отправлено в октябре 1934 года. Вот уж точно, личности, которые вокруг себя благосостояние народов складывали, было в Европе достаточно. Будущая иерархия сможет навязывать свои желания всему миру, потому что психическая энергия позволяет внушать людям то, что они могут делать. Я не буду сейчас... То есть, вот, например, Лена Рерих пишет так. Правители будущего должны будут уметь читать мысли окружающих. Представляете себе счастье, когда все губернаторы, все мэры и прочие читают ваши мысли и внушают вам свои желания. Естественно, сомнение есть страшный яд, и в будущем надо будет брать пример с иерархии. Решение иерархии всегда монолитно. Теперь несколько штрихов к будущей утопии. Первое. Это вот тот самый второй том писем, 259 страница. Кладбища вообще должны быть уничтожены, как рассадники всяких эпидемий. Да. Уничтожение кладбищ. Но дело в том, что ведь если начать, скажем, в России уничтожать кладбища, то найдутся фанатики, которые Пушкина достанут и начнут там что-то там кричать про любовь к отеческим гробам. Что делать с Пушкиным в таком случае, с невеждой? Ответ есть. Занимать ложью место народных библиотек – тяжкое преступление. На полках библиотек целые гнойники лжи. Было бы недопустимо сохранять этих паразитов. Понятное дело, круг чтения сильно расширится. Огнеёга первого издания, огнеёга третьего издания, огнеёга 20-го издания. Вот выбирай, читай. Огненики лжи не надо. Должно быть отменено, естественно, средневековое идолопоклонство Христу. Это понятно. Вот. Основные религии должны быть разрушены, это тоже понятно. Поэтому вот отсюда письмо к советским вождям. Есть еще один очень интересный момент. Оказывается, в обществе, победившей Агни-йоги, должны будут быть уничтожены все домашние животные. Почему? Вот вы не понимаете этого. Неразвитые вы создания, двуногие, хвостатые. Вот. Никакие животные не допускаются в жилые комнаты. Даже птицы не могут находиться в спальне, потому что все низшее привлекает низшее. Кошки вообще рассматриваются как сущности, определенно принадлежащие к темным группировкам. Да. Вот. Ну, у меня есть некоторый вопрос. Опять же, ну, я не жду на него ответа. Но ведь учитывая, что большинство рерихнутых в России – это школьные учителя, то это ж сколько ж детей вы заставите мурок своих выгнать на улицу и задушить?